13 часов и 11 минут в Москве. Это программа «Родительское собрание». У микрофонов Алексей Кузнецов, Никита Василенко. Приветствуем всех радиослушателей и зрителей наших YouTube-каналов и Яндекс.Эфира. Напомню, координаты нашей программы плюс 7-985-970-4545. Телефоны для ваших смс-ок. Задавайте свои вопросы, отвечайте на наши вопросы или просто комментируйте эфир. И, как я уже сказал ранее, радио можно не только слушать, но и смотреть в Яндекс.Эфире и на канале «Эхо общества» в YouTube, где также доступны чаты. Задавайте вопросы, комментируйте, ставьте лайки и проявляйте прочую активность. Напомню, что нам сегодня помогает звукорежиссер Светлана Ростовцева. Но а тема нашей программы, те гости, которые у нас сегодня будут, скажем так, появились благодаря тому, что эпоха пандемии нас научила, что образовательный процесс непрекратим. Он не прекращается, да, и он всегда в какой-то такой форме присутствует. И вот именно о формах образовательного процесса мы сегодня и поговорим. С организатором неурочной деятельности школы «Пенаты», мамой двоих школьников Марии Челяпиной. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте, добрый день.
И с музыкантом, художником, отцом школьницы Ильей Солодковым. Илья, добрый день.
Здравствуйте.
Мы выбрали эту тему, потому что, хотя уже достаточно давно закон об образовании разрешает альтернативной классической государственной школе формы образования, но, тем не менее, до недавнего времени не так уж много людей их выбирали. Но еще до пандемии, прямо скажем, в данной области наметился разворот, и все чаще и чаще родители подумывают в связи с разными обстоятельствами, мы сегодня обязательно поговорим о том, с какими, подумывают о том, а вот не попробовать ли не ту классическую школу, которую мы все когда-то проходили, не попробовать ли заочное образование, образование в частной, так сказать, образовательной организации, семейное обучение и так далее, и так далее. И вот сегодня мы не случайно пригласили родителей именно в этом качестве, как людей, которым в свое время пришлось этот вопрос для себя решать, этот выбор делать, для того, чтобы они поделились своим опытом и постановки вопроса, и нахождение ответа на него, да? Давайте мы начнем вот с чего. Как вам кажется, на основе своего опыта, опыта своих друзей, своих знакомых, что может вызывать в классической государственной школе неудовлетворенность у родителей? Почему, иными словами, родители начинают искать для своих детей другие формы обучения? Мария, начинайте, пожалуйста.
Ну, я думаю, что в первую очередь это поиск персонификации в образовании для своего ребенка. Когда ты понимаешь, что вот же его сильные стороны, вот же его увлечение, и ты мог бы пойти в этом направлении, но школа не дает тебе такой возможности, ты начинаешь задумываться о том, чтобы выбрать какую-то альтернативную форму образования. Для меня это заочная форма.
То есть, иными словами, это такая вот поиск более гибкой формы, которую можно более гибко подстраивать под индивидуальность конкретного ученика или ученицы. Понятно. Илья, пожалуйста, вы бы как ответили на этот вопрос?
Да, все верно, я согласен, как бы, но школы, конечно, бывают разные, да, кому как повезет, но нам было важно действительно следовать желанию ребенка. Она у меня художница, тоже учится в Строгановской академии, нужно больше было времени. У нас вообще очень многогранный опыт, мы все попробовали формы обучения и давно, потому что мы путешествовали, потом вернулись, у нас была частная школа, потом ребенок захотел отдохнуть, потом она захотела сама пойти в обычную школу, посидеть за партой, там в форме походить. Вот. Но там не сложилось с классом, поэтому мы снова вернулись в пенаты, потому что мы в пенатах уже были до этого, первый, второй, третий класс. Вот. Так что вот, да, очень важно следовать как бы интуиции ребенка, что она хочет, да, и дать ей возможность, в частности, время, чтобы было на это, отсутствие стресса, чтобы она развивалась так, как хочет.
Более гибкий график, более индивидуальные настройки, да, это, так сказать, ориентация на на определенную личность, на конкретного ребенка, это понятно. Может быть, еще вы слышали о каких-то других мотивах, которые бывают у родителей?
По опыту знакомых, например.
Да, знакомых, ну, Мария, поскольку вы еще и работаете в школе, может быть, по опыту, так сказать, тех родителей, с которыми вам приходится время от времени общаться, наверное, как организатор внеклассной работы.
Совершенно верно. Есть дети, которые, например, серьезно занимаются спортом или учатся в музыкальных школах, или дети родителей путешественников. им совершенно не подходит общее образование в классическом варианте, как мы его знаем. И они также ищут альтернативные формы для себя.
Ну да, в советское время когда-то для таких детей существовали прямо специально организованные школы. Спортивных было довольно много. Для детей творчески одаренных одна, по-моему, в Москве где-то на Тверской была, вот с таким тоже свободным графиком. Сейчас, естественно, да, понятно.
Еще да, что-то, может быть? Особые дети с особыми потребностями, которых не устраивает, например, система школьной инклюзии. Тогда они также приходят в заочное или семейное обучение.
Вот давайте для слушателей еще раз разведем два понятия. Заочное и семейное обучение. Вот, Мария, можете объяснить, в чем принципиальная разница?
Я хотел чуть попозже сделать, но давайте сейчас сделаем это, в общем, не принципиально. Давайте, пожалуйста, помогите нам. Что такое заочное, что такое семейное?
Заочное обучение предполагает, что ребенок принадлежит контингенту школы, то есть он зачислен в школу, он сдает аттестации триместровые, годовые, пишет ВПР и МЦКО в школе или в тех помещениях, которые предоставляет школа.
ВПР – это всероссийские проверочные работы, просто не все слушатели в курсе всей этой терминологии. Второе вы сказали…
МЦКО – это московские, московские работы.
Те же самые проверочные работы, только московские.
Да. Семейная форма обучения предполагает, что вы не состоите в контингенте школы. Вы можете сдавать аттестации раз в год, или же теоретически вы можете прийти в 9 классе на ОГЭ и сразу же сдавать ОГЭ.
То есть разница в основном в периодичности контроля, я правильно понимаю? В обоих случаях ребенок не обязан ходить в школу, посещать классические уроки, да? Ребенок учится, ну, как учится, это мы сейчас отдельно с вами обязательно поговорим, какие есть варианты организации такого обучения. Просто в первом случае он регулярно приходит в школу отчитываться, во втором случае он делает это гораздо реже, правильно?
Совершенно верно. Во втором случае он вообще не школьник, он прикрепляется к школе только на период аттестации.
То есть полностью ответственность полностью на родителях, да? Полностью. Со школы вообще никакого спроса нет.
Да, именно так.
Илья, давайте потихонечку уже переходить к конкретике. Скажите, почему в результате вы с таким ищущим ребенком и такими ищущими его родителями остановились именно на этом варианте?
Ну, у нас так получилось, как бы в 2020 году, как бы у всех много что произошло, как бы на дистанционку мы ушли до пандемии в феврале, да, и мы пошли не просто так, мы пошли в школу Фоксфорд, чтобы была какая-то дисциплина, да, вот, поэтому у нас уже был опыт. И закончив 5 класс, Алиса решила пойти в экстернат, как бы, да, ей понравилось, вот, и... Так получилось, что она все лето занималась, и всю осень занималась, а там еще перенесли ВПР, и у нас с сентября по декабрь был очень-очень напряженный период, да, и мы для себя этот формат попробовали, поэтому мы все время что-то пробуем новое, да, и поняли, что он нам не очень подходит по напряженности. Было такое впечатление, что у нас контрольный каждый день, да, и приходилось очень много заниматься, как бы страдала художественная деятельность, общение с друзьями, да, и мы поняли, ну что мы еще не пробовали? Не пробовали семейное образование, да? Посмотрели формат, да, как бы контрольный в конце, замечательно, да. Это нам подходит, причем можно выбрать три в году периода, там, да, май, сентябрь, там, да, январь, да.
Такие сессии получаются, да, как в институте? Да,
ну, можно как бы дифференцировать нагрузку, выбирать свой ритм, когда учиться с погружением, что важно, да, какие-то темы.
Вот. Ну вот у меня больше всего волнует вопрос дисциплины, потому что школа все-таки это дисциплина. Как же организовать правильно образовательный процесс для ребенка в таком случае?
Ну, тут все на родителях, конечно. У нас как бы помогает дисциплина и расписание Фоксфорда, да. Мой ребенок дисциплинирован, она с утра просыпается, включает школу, у нее занятия, да. Причем там записи, потом как бы там живые вебинары идут, если кто не знает. Если нужно куда-то отвлечься, встретиться с друзьями, съездить на какую-то образовательную программу, там мы живем за городом недалеко, да, поэтому мы ездим в Москву там, то можно потом посмотреть урок в записи и сделать домашнее задание.
То есть вы в качестве, вот, так сказать, источника знаний выбрали заочную школу Фоксфорд конкретно?
Да, да, мне это важно, потому что как бы у меня тоже большая деятельность своя, да, поэтому я как бы занимаюсь с Алисой, да, но все-таки важно, чтобы либо надо нанимать репетиторов, да, их много, либо заниматься самому. Если кто-то живет какими-то коммунами, там всегда тоже кто-то найдется, да, но мы тут одни, вот, поэтому у нас такая форма.
Скажите, пожалуйста, а когда вы принимали решение, когда вы определялись, помимо там нормативных документов, каких-то еще источников, с живыми людьми, у которых уже был такой опыт, вы общались, спрашивали совета о каких-то подводных камнях, может быть?
Ну... Мы вообще как выше на пенаты. Мы пошли в частную школу, когда мы путешествовали 3 года, вернулись и думали, куда пойти, пошли в частную школу, да, здесь на местности. И там узнали, что как бы, так как нет лицензии в основном у частных школ, то они аттестацию проходят в других заведениях. Вот. И так как мы москвичи, мы поняли, что нам в пенаты надо идти. И нам там все понравилось, да. Вот, так мы узнали о заочной, о семейной форме, потом позже, да. В Фоксфорд мы узнали тоже от друзей, что кто-то занимается там все самостоятельно. И тут очень важно, что это воспитывает самостоятельность у ребенка, да, и ответственность за жизнь, которая ему предстоит. Это самое важное, да. Я вот за то, чтобы ребенок учился учиться, да, и школа обязана учить учиться. Как бы учиться — это вообще очень приятное занятие, создаются новые нейронные связи в голове, да, а всякие стрессовые ситуации, когда возникают, они это рушат все, да, поэтому было важное, это ключевое как бы решение, да, повлияло на решение, что нужно убрать все стрессы, как бы, которые, как бы, ну, они просто глупые, да.
Одним из главных аргументов, который выдвигается против любой формы, которая не является вот классической очной, обычно звучит так. Школа – это не только сумма знаний, умений, навыков. Школа – это определенная социализация, а для этого ничего лучше класса, там, 10, 15, 20, 25 человек, еще не придумано. Что вы скажете на это, Мария, пожалуйста?
Ну, я совершенно не уверена, что заранее собранный класс из незнакомых друг другу ребят действительно будет лучшей формой социализации для ребенка, который после школы выходит в совершенно разношерстное и разновозрастное общество, встречает там людей, он уже может выбирать себе коллективы и по своим увлечениям, интересам, и по своему складу характера. В школе, получается, он не имеет такой возможности. И, например, если ребенок тихоня, скорее всего, для него это будет большая проблема в школе. И даже если он будет успешен в плане оценок, то проблемы с общением скажутся на его здоровье и нервной системе не лучшим образом. Поэтому считаю, если мы можем избежать такой неприятный момент, то мы должны его избежать. И заочное семейное обучение в этом плане очень нам подходит, потому что мы имеем возможность сами организовать среду общения для своего ребенка. Мой, например, ребенок увлеченный шахматист, и в шахматных школах никаких проблем с общением не возникает.
То есть социализация происходит, просто она происходит не в учебном кабинете, таком вот школьном с хлорофитусом и школьной доской, да, и глобусом. Она происходит в кружках, в клубах, так сказать, в других местах, куда ребенок ходит.
Да, она идет уже по интересам.
Когда мы с вами разговаривали предварительно, вы сказали, что у вас 2 детей школьного возраста, при этом один ребенок на заочном, а другой на очном обучении. С чем это связано? С индивидуальными особенностями, с возрастом, еще с чем-то?
Да, именно так. Это особенности моих детей. Старший ребенок находится на заочном обучении, и я забрала его в начале 4 класса из школы. Начиная с 1 класса, я уже понимала, что общая школа — это не совсем правильный выбор. Но я не знала, какие еще варианты существуют, и мой путь к заочному обучению был достаточно долгий. Младший ребенок на 3 года младше. Она учится в очной школе, потому что она так хочет. Я регулярно предлагаю ей, когда особенно она увлекается чем-то, и я вижу, что ей не хватает времени на свое увлечение, давай мы переведемся на заочную форму. Нет, говорит она, у меня все друзья в школе, у меня хорошая учительница, я хочу ходить. И я выбираю следовать интересам ребенка, пока она хочет ходить, она будет ходить. Как только она мне скажет, что она хочет учиться по-другому, почему и нет? Я думаю, что мы никогда не выбираем навсегда. Мы всегда можем вернуться в школу заочного и наоборот.
Нет у вас ощущения, что вот к родителям, которые часто экспериментируют, меняют формы обучения, когда они придут, если они придут с ребенком в классическую школу, будет несколько предвзятое отношение? Вот прыгают, сами не знают, чего хотят, так сказать, ребенок не выучен, там спину прямо держать не умеет, так сказать, руку не поднимает и так далее. Ну, я просто очень много лет проработал в школе, я знаю, что школа не очень любит нешкольных детей, скажем так. Вы с этим не сталкивались?
Я не сталкивалась, потому что я не возвращалась из заочного, и пока не планирую это делать. Но я думаю, что это именно так, что проблемы возникнут. И если вы возвращаетесь из заочного обратно в школу, то нужно быть готовым к тому, чтобы противостоять такому, может быть, даже снисходительному отношению со стороны родителей, которые считают, что вот вы там расслабились.
Илья, вы с вашим богатым опытом смены разных форм обучения не сталкивались вот с таким вот настороженным или негативным даже отношением?
Ну, мы пошли в школу в 4 классе, я еще писал первый раз в 4 класс, да, дочке очень нравилось, как бы 4 класс прошел хорошо. Вот, а в 5-м начались как непонимание в классе у нее, и как она сейчас говорит, что она бы с удовольствием, может быть, и училась, но как бы среда уже стала не очень как экологична. Вот, поэтому, собственно, это и сподвигло принять такое решение. Ну и плюс вся дорога, да, туда тратилось много времени у нас, да, а его хотелось тратить на другое. Ну вот, ну, школа, конечно, она хороша, да, потому что как бы образовательная среда, она помогает, да. Вот мне повезло со школы, я учился в той самой 45-й, о которой было говорили
в одном из эфире. В прошлый раз, да, у Леонида Сидоровича Мильграма.
Да-да, может, мне как бы это и помогло сформировать мой мозг, да, как бы и делать что угодно, что я хочу, вот. Но так или иначе сложилось сейчас так, да.
Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот у вас не было опасения, что то, что вы, когда пошли проблемы, когда вот возникло ощущение, что среда перестала быть экологичной, что у ребенка в результате не выработается опыт, ну, как сказать, выстаивания в трудных ситуациях? Что когда она окажется во взрослой жизни, где далеко не всегда можно увернуться от проблемы, у нее не будет достаточного накопленного опыта.
Но, как бы, как сказала учительница, когда я забирал документы, что как же она будет жить, что...
Да-да-да, вот это я имею в виду.
Дети должны страдать, чтобы выжить в мире, да. Я говорю, ну, я сказал, что мы как-нибудь разберемся с этим, это можно и по-другому придумать, да, как достичь этих спортивных результатов все-таки, да. Вот, но важно все-таки образование, потому что из частной школы мы ушли, потому что ребенок захотел учиться, да. Там, ну, тоже было расслаблено, вот.
То есть там был комфортный климат, но там был недостаточный академический накал, скажем так.
Да. Все-таки хочется знаний, как бы, ну, это все важно. Много разных есть мнений, методик, да. Я прислушиваюсь к ребенку, да, как бы... Мы в школе держались до последнего, да, вот, но потом уже я понял, что уже как-то влияет это на психику, и учеба хуже началась, и учителя не учат там, да, а больше учат правильно ставить буквы в клетке, как бы это...
Ну, чему совершенно... привыкли учить, да, тому и учат.
Да. И это совсем не то, что я помню из своей школы, да.
Плюс 7-985-970-45-45, мы ждем ваши вопросы к нашим гостям.
Ваши у нас уже в студии Марина Старостина.
Размышления, может быть, по обсуждаемому поводу, а мы ненадолго передаем микрофон Марине Старостиной для новостей. Оставайтесь с нами, это программа «Родительское собрание».
Часов 13:35 в Москве продолжается программа «Родительское собрание». У микрофонов Алексей Кузнецов и Никита Василенко. Помогает нам звукорежиссер Светлана Ростовцева. Напомню, сегодня у нас тема программы «В поисках альтернативы». Мы говорим об альтернативных формах классическому школьному образованию. Это заочное и семейное обучение. И в гостях у нас по Zoom организатор внеурочной деятельности школы «Пенат» и мама двух школьников Мария Челяпина и музыкант, художник, отец школьницы Илья Солодков.
учеников. И мы остановились на таком моменте, связанном со страданием школьного образования.
Да, я привел такую фразу насчет того, что, как ему сказали, да, в опыте школьника, в опыте ребенка должен быть элемент страдания, иначе, так сказать, маленький человек не подготовится к взрослой жизни. Нам бы хотелось немножко поподробнее обсудить этот вопрос, потому что, ну, он действительно один из важнейших. Должен ли быть элемент принуждения, должен ли быть элемент через «не могу», через «не хочу», страдание, если угодно, прекрасное слово, для того, чтобы ребенок не вырос таким вот оранжерейным цветком. Вот, собственно, во время перерыва к нам пришло несколько хороших таких вопросов и комментариев, и Ника пишет: «Нелегко будет жить ребенку, которого мать все время спрашивает, чего он хочет». Не могли бы вы более развернуто вашу, так сказать, позицию по этому вопросу представить? Мария, пожалуйста, начинайте.
Для меня нет необходимости постоянно спрашивать ребенка, чего он хочет. Я в достаточно близком, хорошем контакте со своим ребенком. Я вижу и чувствую, чего он хочет и чего ему нужно. Конечно, бывает, что я могу ошибиться, но здесь ребенок всегда твердо заявляет о своей позиции. Если я не права и направляю ему туда, куда ему не хочется, конечно, он всегда об этом скажет. Пока все хорошо, ему все нравится и все устраивает, я вижу, что у него мотивация учиться, ему нравится, он с удовольствием, допустим, сидит за книгами или идет на эти занятия, значит, я на правильном пути.
То есть у вас достаточно такой неведомый, а, как говорят летчики, ведущий ребенок, да?
Да, да, я стараюсь идти за ним. Конечно, как и у многих детей, у него есть потребность, чтобы я показала ему правильный путь. И не без этого бывает обязательно, если ему это нужно, если он меня просит, то мы разговариваем по душам и находим варианты. Но я стараюсь идти в сторону субъектности, в сторону выращивания его личности, осознанности, не подсказывая ему верных решений, а следуя за его решениями, принимая его ошибки.
Вот интересно, при том, что у вас один ребенок в классической школе, другой ребенок в заочной, а братья и сестры очень часто по любому поводу меряются, да, в раннем подростковом возрасте, не возникает у вас дома таких баталий, да, там твоя школа для дураков, а, так сказать, тебя даже в такую не взяли, ну вот что-нибудь в этом роде?
На удивление совсем нет, ни разу не было. Младший ребенок у меня в третьем классе, может быть, просто пока рано.
Ну, то есть они уважают, как бы, выбор друг друга, да?
Самое главное, что они понимают, что это их выбор. Это ключевой момент.
Так, понятно. Илья, пожалуйста, ваша позиция по поводу страдания. Я уже понял, что негативная, но поясните ее, пожалуйста.
Ну, я, страданий так хватает, как бы, да, оно всегда найдется. Важно, чтобы, как бы, был запрос ребенка реализован, да, чтобы она, как вот Мария сказала, мог пройти и получить опыт, да. Поэтому, как бы, я изначально был не очень согласен с выбором пойти в школу, да, классическую, но я просто не мог противостоять, как бы, ребенок захотел получить опыт, да. Ну, хочешь опыт, пожалуйста, опыт, да. Ну, посмотрели на местности, какая самая такая мощная, большая школа, там 2000 человек, прям классика, все замечательно, да. Вот она там получала опыт, как бы, да.
Но 2000 человек – это все-таки новая классика, да, старая классика. Так, да. Старая классика – это 600.
Ну вот Алексей Кузнецов упомянул, что у нас очень много хороших вопросов пришло за время перерыва, и среди них есть такой, который нам прислала Ольга из Вологодской области. Она спрашивает: вопрос об освоении практической части таких предметов, как физика, химия, биология, труд, физкультура, как делаются лабораторные работы, как дети осваивают правила и навыки, например, спортивных игр, гимнастики, вот как это все происходит в домашних, скажем так, условиях.
Пожалуйста,
Мария, наверное, давайте вам
пожалуйста, начнем. Да.
Мы пока в шестом классе, и у нас еще не началась физика и химия. Что касается биологии, это как раз и есть сфера наших интересов, и ребенок сам развивается в эту область. Здесь никакого принуждения с моей стороны не требуется. Естественно, мы ходим и на кружки, и на лабораторные работы, мастер-классы, на внешние, именно потому что это его интерес. Если бы это была, например, география, который не входит в сферу его интересов, то тогда он просто учит по учебникам. Я даже стараюсь меньше учебников, больше живых книг здесь давать. Ну, без лабораторных уже, конечно.
То есть с проращиванием фасоли и с рассматриванием кожицы лука под микроскопом проблем нет, да? Ребенок все это получает, да? То, что входило в классическую школьную программу по биологии. Понятно, Илья, как у вас? У вас уже есть эти предметы, да, естественного цикла?
Ну, сейчас, как бы, так как страна, 7 класс, там, физика, да.
Появилась, да.
Ну, я еще где-то инженер, поэтому у меня ребенок все время растет в каких-то блоках, экспериментах, как бы. Я в арт-объединении много чего делал, ей показывал, да. Но вот сегодня утро начался с запроса, что, папа, а где у нас есть книжка по анатомии? Хотя анатомии еще нету. Mm-hmm. Мне, говорит, интересно, потому что она художница, знать, как скелет устроен, да. Вот я сейчас сижу, думаю, какую ей лучше найти, да. Да. Ну, чтобы там, не знаю, жабу не резать, там, да, вот, все-таки тоже.
Ну да.
Сейчас все можно встретить, все найти, как бы, главное, чтобы был запрос, и на этом интересе все быстрее получается, да.
Вот как раз вопрос от нашей слушательницы Надежды. Она просит, поясните, пожалуйста, как ваши дети обучаются дома? Занятия ведут родители, дети занимаются онлайн на специальных курсах. Предметов-то много, и только отдельные предметы изучаете, которые нужны для поступления в ВУЗ. Раскройте, пожалуйста, вашу методико-педагогическую кухню. Как у вас вот это все организовано? Пожалуйста, Мария.
В той или иной степени мы стараемся охватить все предметы. Именно в той или иной степени. Если этот предмет входит в сферу интересов ребенка, то мы уходим туда глубоко и широко и зачастую опережаем школьную программу. Например, мой ребенок уже сейчас занимается геометрией по программе 8 класса. Это его интерес, и он занимается индивидуально с педагогом. Если ему какой-то предмет не интересен, ну, например, я прошу прощения, это обществознание, пока ему совсем никак, то тогда мы учим, опять же, по живым книгам либо учебникам. Некоторые предметы, ну, немного проходят стороной, которые вот неинтересные. Тогда мы садимся перед аттестацией, и он пробегает те темы, которые необходимы для того, чтобы сдать триместровую.
То есть такой классический студенческий вариант, да, так сказать, две ночи перед экзаменом.
Да. В этом плане я мама-перестраховщица, поэтому для меня аттестация – это скорее плюс, чем минус. Я должна всегда примерно понимать, где мы находимся относительно школьной программы.
Скажите, а вот кто дирижирует всем этим процессом? Ведь на самом деле работа-то не маленькая. Отследить, понять, где, когда, что, да? Это ваши все обязанности или на ребенке тоже часть лежит?
Изначально все организационные моменты были мои. Сейчас, когда он уже знает, что и когда у него происходит, я передаю ему как можно больше вот этих моментов шаг за шагом. Это сложно, это, наверное, даже сложнее, чем учить предмет, научиться организовывать вот эту систему самостоятельно. Но мы стремимся к этому, надеюсь, что будет все лучше и лучше с каждым годом.
Илья, вот вам пришла, я так понимаю, рекомендация от нашей слушательницы Элисталь. Она, отвечая на ваш вопрос, связанный с анатомией, пишет: «Готфрид Баммес. Рисование фигуры человека». Видимо, пособие Готфрид Баммес. Скажите, пожалуйста, как вы учитесь, как у вас все это организовано?
Ну, как я сказал, у нас как бы есть онлайн-школа, да? Ребенок встает, учится там, да.
Вы потом... сразу попали в Фоксфорд или вы пришли к этому там путем проб и ошибок?
Ну, у нас знакомые там учились.
А, то есть у вас рекомендация была, да?
Угу. В начальной школе, первый, второй, третий класс, мы сами учились, да, там все просто. А дальше я понял, что все-таки нужна структура, и как бы, да, и мне важны были эти живые уроки, вебинары, да, когда есть дисциплина, что нужно прям именно в это время, да, чтобы был ритм какой-то. Uh-huh. Да. Плюсы дополнительно, все, что нужно, можно изучить. Как бы главное, чтобы уметь учиться, да. И я всегда форсирую, чтобы ребенок был дисциплинирован, да. И как бы бывает, что-то забудет, пропустит, там, да, но я лучше 5 раз повторю, но чтобы она сама пришла к этому, да, потому что это на будущее очень важно, чтобы она могла продолжать дальше учиться сама.
Но вот в обоих ваших случаях, как я понимаю, большая часть успеха зиждется на том, что у вас интересующиеся дети. Тут у нас то ли вопрос, то ли крик отчаяния, я не знаю, поскольку интонацию в СМС-ке не видно от Ники. А если ребенок выбирает не учиться? Ну вот, ваши дети пока выбирают учиться, но вы должны как бы быть готовы к тому, что вот вдруг в какой-то момент там, да, через год, два, три ребенок стукает по столу, оттуда все летит, говорит, все, не могу больше, не хочу
я
больше.
Переформулирую вопрос, есть ли альтернатива ремню?
У вас Никита сторонник суровой педагогики, а я гуманистической. Добрый и злой исследователь. Готовы ли вы к ситуации, если вдруг у ребенка начнет падать интерес к учебе, и что вы предполагаете, вы будете делать в этой ситуации?
Обязательно. И не всегда у моего ребенка есть интерес к учебе. Регулярно происходят такие моменты, когда такой интерес падает или вообще сводится к нулю. Я сторонник, как вы сказали, гуманистичной педагогики, и если я вижу, что ребенок устал и сейчас не хочет учиться, то я считаю, что ему нужен перерыв, и он не учится. Через некоторое время он все равно возвращается на круги своя. У него не может совсем не быть никаких интересов. Что-то же ему интересно. Допустим, ему интересно собирать лего. Подумайте, почему ему интересно собирать лего? Может быть, он бы мог снимать видео из этого лего. Может быть, ему интересна архитектура. Например, так мы пришли к геометрии, как раз через лего. Нужно смотреть, что делает ребенок, когда вы не говорите ему, чем ему заниматься, и когда он не учится. Как правило, учиться не хотят те дети, у которых слишком много учебы, которые слишком загружены.
То есть там, где проблемы с дозировкой, да, где на ребенка навалилось столько, что он, ему трудно, что называется, дыхание перевести.
Отторгает, да? Образовательный процесс.
Ну да, понятно. Хорошо, так, Илья, у вас как?
Да, согласен, мы просто это испытали, вот как раз когда в декабре уже у нас был накал со сдачей по экстернату, да, я уже понял, что ребенок уже она ничего не хочет. Как бы, и тут надо давать отдыхать, предлагать какие-то альтернативы, другие знания, какие-то, может, более интересные, да.
Переключать внимание, да?
Да, да, переключаешь внимание, все, отдыхаете и дальше.
Вот Надежда уточняет, Надежда, которая задавала вопрос, уточняет. Получается, родители не работают, а занимаются организацией учебы детей, верно? Мария, пожалуйста.
Родители обязательно работают. Конечно, пожалуйста, родители могут и не работать по желанию родителей. Родителю не обязательно постоянно сидеть с ребенком, чтобы заниматься организацией его обучения. Но действительно должно быть время, специально отведенное, когда вы продумываете, как он будет учиться, какое у него расписание или там, какие темы вы обязательно должны пройти. Я знаю, что кто-то составляет такой план один раз на весь год и в дальнейшем меняет, подстраиваясь под нужды ребенка. У меня, например, это происходит более хаотично, но немножко помогает та система, которая есть на заочном обучении, потому что я могу, если у меня не хватает моего ресурса временного или просто нету сил, то я могу ориентироваться на ту программу, которую я вот вижу на заочке. Угу. Ну, минимально хотя бы.
Илья, вы упоминали уже сегодня, что у вас есть достаточно много своей работы, своих интересов. Как вам удается все это совмещать с довольно интенсивной работой по руководству образованием дочери?
Ну, вообще родителям обязательно надо быть в курсе, чему учится ребенок, и самому проходить эту программу, да, это полезно, да. Ну, вообще сложно, конечно, да, я согласен, да. Как бы, ну, больше я делегирую все-таки на ребенка, да, а потом уже смотрю.
А у меня так. Тут вопрос появился от нашего слушателя Дамира Юсупова. Я его немного переформулирую. Он спрашивает, как нужно ли баловать детей при семейном методе образования, но я спрошу по-другому. Есть ли какая-то определенная форма поощрения? Потому что когда мы в школе традиционно, это пятерки, это четверки, и, конечно, ребенку иногда приятно за это вручить какой-то подарок.
Еще одобрительный взгляд одноклассницы,
да, одобрительный,
не забывайте.
Взгляд одноклассницы, без этого тоже никак. А как же тогда при семейном заочном обучении? Как тогда правильно поощрять ребенка за какие-то достижения?
Да, оценок-то нет уже, да, но есть там промежуточная аттестация. Ну, а вот в повседневности как вы поощряете?
Ну, мы как раз стремимся уходить от внешней мотивации и переходить на самомотивацию. Если он это делает не ради поощрения, а просто потому, что ему это нравится, то тогда никакое внешнее поощрение не требуется.
Слушайте, ну даже взрослому человеку нужно, чтобы его хвалили. Потому что ребенка-то тем более.
Хвалить — это обязательно.
Ну, то есть вы в основном обычным классическим одобрением, да, молодец, хорошо, там то-то и то-то. У вас нет какой-то системы договора, вот эта конфетка, вот это две с половиной конфетки, ну, условно.
Такого,
да?
Нет. Да, это слишком системно для нашей достаточно сумбурной семейной жизни.
Илья, поделитесь вашей системой поощрений.
Ну, как бы... Внутренне, да. Ну, потому что, как бы, конфетка, ее в будущем не будет от меня, когда ребенок будет сама учиться чему-то, да. Как бы это просто создание привычек каких-то, получать конфетки. Тут должен быть внутренний интерес, просто быть образованным и умным. Вот это и надо выращивать.
Значит, вы все-таки не против страдания, потому что когда ребенок не получает конфеты.
Ну, конфеток достаточно просто, они всегда есть. Как бы хочешь, иди бери конфетку, да. Да. Почему ее надо как-то закрывать куда-то?
Да, это напоминает старый анекдот про сладкий чай. Это раньше сладкий был. Ну вот Лена пишет: у всех разные характеры, усидчивость. Наш сын не может сам себя организовать к учебе, все откладывает на потом. Гостям передачи повезло, что у них такие дети, пишет Лена, но я думаю, что это не просто везение, хотя, наверное, элемент везения в этом тоже есть, но я думаю, что гости передачи, в общем, приложили к этому определенные усилия.
В защиту ребенка Лены скажу, что прокрастинация не самое плохое, что есть в этом мире.
Ну да, и опять же, например, в советской армии по этому поводу была классическая формула «не спеши выполнять, отменят». Дым в трубу, дрова в исходное. Пришла такая очень грустная смс-ка, мне хочется ее прокомментировать. Хотя она не совсем по тем передач, но, конечно, имеет отношение. Современная школа – это не школа, какой она была хотя бы 30 лет назад. Это жалкое подобие школы. Я сам учился в 60-е годы, были настоящие учителя. Они давали знания, болели за каждого ученика. Мне есть чем сравнить. Моя внучка учится в обычной московской школе. Это ужас, а не школа. Никто детьми не занимается, на уроках ничего не объясняют. Учителя детям говорят: читайте сами, вам дома объяснят, только двойки любят ставить. Учителя не любят свою профессию, а детей ненавидят, думают только о деньгах. Это не школа, образование фактически уничтожено, пишет нам Александр. Александр, вот я 30 лет проработал в школе, а я работал в двух московских школах. Обе были замечательными и остаются замечательными. Там работают в основном, про всех не скажу, но в основном учителя, которым интересно работать, которым интересно с детьми. Там в основном учатся дети, которым интересно учиться, хотя при этом они нормальные дети, конечно, могут и, так сказать, и двойку получить, и прогулять, и домашнее задание не сделать. Все нормально. Я думаю, что здесь дело в том, что ваша внучка оказалась в неудачной школе. Поищите, вот уж в Москве точно есть школы, где не так. Вот, опять же, наш гость Илья сегодня упоминал школу, которая сыграла большую роль в его собственной жизни, 45-я московская спецшкола, и я свидетельствую, по-прежнему остается замечательной московской школой. Таких школ в Москве десятки, а может быть и сотни, я про все не знаю.
Вот раз наш слушатель Александр обратился к прошлому, у меня тоже вопрос. А вот обращаясь к прошлому, есть по у вас, когда вы были детьми, была возможность бы выбирать форму образования, вы бы сами бы попросили бы родителей заочную, семейную, вот, допустим...
Отличный вопрос, да.
Мария, давайте с вас начнем.
Жалеете ли вы, что у вас не было такой возможности в вашем детстве?
Честно говоря, я не жалею. Сложный вопрос, что было бы, если бы было по-другому. Сейчас мне кажется, что нет, я бы ничего не изменила. Потому что, может быть, мне везло со школами. У меня были хорошие учителя, у меня всегда были друзья. Может быть, мне просто повезло. А может быть, я не знала, как может быть по-другому.
Ну да, собственно, отсутствие ситуации выбора, оно тоже, так сказать, часть травмы на себя принимает. Как известно, выбирать тяжелее, чем не выбирать. Илья, как вы думаете, как, если бы у вас в период вашего обучения в 45-й была бы возможность там не учиться, как бы вы поступили?
Ну, как бы, нет, я не жалею, как бы, и тогда было больше времени почему-то, было меньше информации тогда, да, и благодаря школе я как бы знаком с людьми, которые со мной по жизни сейчас, да, друзья, поэтому...
Вот не думаю, что... вы подняли очень хорошую тему. Мы, собственно, уже один заход на нее делали. Действительно, для многих, не для всех, но для многих людей школы – это друзья. И среди моих знакомых, например, довольно много людей, для которых школа – это друзья на всю жизнь, да, которые продолжают там 30-40 лет после окончания школы. Не всем классам, может быть, хотя я знаю два случая, когда целый класс продолжает дружить, но общаются. Вот не боитесь вы, что все-таки вот те друзья, которые приобретаются там на шахматном кружке, на каких-то других занятиях, все-таки они гораздо меньше общаются. Все-таки это не 10 лет по 6 дней, по 5, по 6 уроков, да? Что не получится такой прочной дружбы. Или здесь время не имеет значения? Мария, пожалуйста.
Я думаю, возможно, оба варианта. И, наверное, иметь значение будет, насколько ребенок, в принципе, умеет дружить, насколько он готов быть хорошим другом, не только получать, но и отдавать. И друзья у меня не только из школы, у меня очень много друзей осталось с тех же кружков, на которые я постоянно ходила, когда была школьницей. Не вижу вот сейчас, по прошествии лет, не вижу разницы.
Угу. Не видите. Так, Илья, пожалуйста, вы.
Ну, если честно, я бы пожелал бы больше общения ребенку, да, и создать это. Но я считаю, что как бы все люди, которые нам важны и нужны, они встретятся там в жизни, независимо от обстоятельств, и позволят нам получить опыт этой жизни замечательный.
Вот Ирина Юрьевна из Оренбургской области нам пишет.
А так, есть друзья...
Извините. Ирина Юрьевна из Оренбургской области пишет, нет, я бы не стала менять очное обучение, но имеется в виду, видимо, она на себя продуцирует тот вопрос, который был задан гостям, оно самое оптимальное было для меня. Так это же замечательно, ведь понимаете, в чем плюс нынешней ситуации? Есть выбор, да, конечно, есть люди, для которых оптимальный вариант по-прежнему классическое образование.
Есть чтобы... вот похожая смс-ка, чтобы уравнять. Вот Маша из Петербурга пишет, я просил у родителей домашнее обучение, но мама в меня не верила. А может, кстати, наоборот, мама верила, что как раз вот эти все стрессы, которые возникают именно в очной форме, они как раз укрепят и только сделают лучше. Ну вот кто знает, как тогда думали.
Да, я тоже хотел, кстати, именно эту смс-ку зачитать, потому что мне она показалась очень грустной, как раз вот о том, что выбора не было. Нас просят еще раз повторить название книги, рекомендованной книги по анатомии. Пожалуйста, запишите те, кому интересно. Готфрид Баммес, 2М, рисование фигуры человека. Да? Тем временем... Все
наша программа уже подходит к концу. Мы благодарим сегодняшних наших гостей. Я еще раз напомню, что мы говорили на тему «В поисках альтернативы заочное и семейное обучение». И у нас были в гостях организатор внеурочной деятельности школы «Пенат» и мама двух школьников Мария Челяпина. И также у нас был в гостях музыкант, художник, отец школьницы Илья Солодков. Вместе мы проговорили много вопросов. Надеюсь, наша программа была... Не то чтобы полезно, но как минимум познавательно, поэтому, может быть, еще обратимся к этому вопросу
почему?
Не раз.
Вот у некоторых разные эмоции. Вот, например, слушатель или слушательница, не подписанная из Москвы, пишет, мам с папой работают, бабушки и дедушки либо работают, либо далеко от передачи только уныние и раздражение. Почему уныние и раздражение? Порадуйтесь за то, что у других людей все хорошо. Спасибо вам большое за то, что вы очень откровенно и информативно с нами пообщались. Такие достаточно, в общем, личные вопросы. Спасибо, мы уверены, что немало людей оценят ваш опыт.
Ну, а мы расскажем, что будет дальше в эфире «Эхо Москвы». Сразу после нас дифирамб Ксения Ларина беседует с сатириком Михаилом Мишиным. Потом вместе с Алексеем Кузнецовым мы вернемся в книжное казино, и там у нас будет кроссовер года. У нас в гостях окажутся наши коллеги Владимир Рыжков, Виталий Демарский, и мы будем говорить на тему «Эти разные лики войны». И, конечно, она будет связана с циклом программ «Цена победы», в рамках которой вышла новая книга. И поговорим на разные вопросы, в том числе и о роли женщины на войне, как-никак сейчас 7 марта сам факт обстоятельств нам это все велел сделать. В 16 часов мы ждем Алексея Голубя в программе «Местные», ну а в 5 часов «Шо там у них?». К сожалению, сегодня без Матвея Ганапольского.
Алексей Голубев, если не ошибаюсь, сегодня то ли Кисловодском, то ли Пятигорском нас будет раздражать. Ну, да, за окном метель.
Мы уточним. А временем новости на «Эхе Москвы». Спасибо.